Глава третья. Мы чуть не съели лейтенанта. И кукушка безмолвствует, упаси, впрочем, нас услышать, как она кукует. Иосиф Бродский. Вырвались на поверхность, сразу же вжались в близкую стену ремонтной мастерской и наложили в штаны. Все ходило ходуном, и земля, и воздух, и сами небеса. От купола, большая часть которого еще была цела, когда наше отделение спускалось в аварийный периметр, осталось лишь воспоминание. Ничего вообще. Левый сектор обзора закрывала колонна черного жирного дыма, сквозь который пробивались узкие языки химически-синего огня. Прямо перед собой, поверх искореженной арматуры разрушенных жилых корпусов, мы видели кусочек неба. Теперь вместо родных фолькрамов и десантных катеров там маячили несколько кровернских турбоплатформ, похожих на протравленные кислотой летающие коралловые рифы. Воздух под ними дрожал, как над раскаленным полимеридом космодрома, и кровавился спиралевидными малиновыми сполохами. Потому и турбо, значит. То один, то другой летающий риф исторгал ослепительный фонтан огня, что твой хамелеон, слизывающий свою жертву длинным красным языком. А как же наша воздушно-космическая оборона? Где многоцелевые фолькрамы и истребители Спага? Куда смотрят, в конце концов, корабли 7-й эскадры? Нам ведь обещали абсолютную изоляцию района боевых действий. Дескать, муха не пролетит. Ответом на эти вопросы служил предмет, занимающий правый сектор обзора. Из огромной воронки, окруженной оплавленным валом глины, на закопченном пилоне торчал двигатель импульсной тяги космического корабля. Могучая рельефная надпись из керамитового литья сообщала, что двигатель изготовлен фирмой General Ural Madras Motors. Да. По заказу Министерства военного флота. Да. И установлен на крейсерский транспорт «Румба». Да. На наш... «Наш родной транспорт, с которого нас десантировали, я спросил у Милитума, 3:12 назад. И что двигатель этот является собственностью правительства, керамитовый рельеф тоже сообщал. Напоследок, маленькими такими буковками. Вот ведь как оказывается. Я вызвал роту, батальон, всех, кто меня слышит. О чудо! В кои-то веки мне ответили сразу». Сквозь ушераздирающие помехи и хриплый клёкот демонов смерти пробился далекий, малость дремотный голос, продиктовал координаты малой зоны Е и время до отлета. Снова продиктовал координаты малой зоны Е и снова время, уменьшенное на 3 секунды. Пожурил меня за некорректную постановку вопроса и продиктовал координаты малой зоны Е. Я, наконец, сообразил, что общаюсь с бортовым милитумом десантного катера, мусорящим в эфир по экстренному алгоритму всем, кого это касается, и параллельно выдающим элементарные справки. Пришлось задать вопрос корректно. Я назвал свой полный идентификационный ключ и спросил, не предусмотрено ли прикрытие для отходящих боевых групп, и не собираются ли они выслать эвакуаторов, у меня, дескать, раненые. «Передаю ваш запрос вышестоящей инстанции», — сказал Милитум. Больше ничего мне от него добиться не удалось. Из увиденного и услышанного следовало, что кроверны крепко надрали нам задницу. Насколько именно крепко, я еще до конца не въехал, но уже начинал въезжать. Я припомнил загадочное падение фолькрама прямо в шахту лифта и подумал, что уже тогда можно было бы озадачиться. «Ну ничего, теперь-то я командир, имею право кое о чем спросить». «Сержант Гусак!» «Я», — вяло отозвался тот. «Скажите, вы ведь знали, что наверху у наших нелады?» «Нет». «Но догадывались?» «Только идиот мог не догадываться. После того, как целый штурмовик упал. Но у нас выбора не было. Мы имели приказ обследовать периметр. Приказ никто не отменил». И мы его выполнили. У Гусака зуб на зуб не попадал. Неужели он потерял столько крови, что уже начало морозить? Снаружи вроде незаметно. Полностью согласен с вами, сеньор. Как думаете, удастся нам отсюда ноги унести? «Барракуда, теперь ты, командир, ты и думай». «И то верно». Я быстро посоветовался с Милитумом насчет оптимального маршрута. «Отделение, слушай мою команду. Нас ожидают десантные катера. Наша задача – пробиться к ним. Координаты зоны эвакуации вы слышали, но если кто не слышал, повторяю». Малая зона Е была довольно далеко от того места, где мы вылезли из нашей кроличьей норы. Кроме того, у Зага скисли резервные источники питания глидеров. Пришлось ему подсесть на левую ногу к Чену. Примерно так же, как Дюмолье или псевдо-Дюмолье, один хрен, ко мне каких-то 2,5 часа назад. Ох, и давно же это было. Даже без большей части своей растерзанной экоброни Зак весил будь-будь. Он сильно перегрузил глидеры Чена. Но все-таки это было куда лучше, чем идти пешком. Так мы могли держать скорость, ну, хотя бы в 70 километров. А без глидеров не дали бы и 10. Мы утвердили своим милитумом маршрут и понеслись. Все происходило быстро. Очень быстро. Брызнула в стороны пластобетонная шрапнель, разлетелся вдребезги угол ремонтного цеха. И, двигаясь не вполне управляемым юзом, перед самым нашим носом пронесся один из крестоносцев. Танк был великолепен и страшен. Темно-оливковое стелс-покрытие на его боках текло и летело брызгами, не выдерживая напора огня, который рвался из дыры в районе кормового отсека. Дым бил куда-то в бок ощутимо материальной плотной струей. Из такого дыма можно шить брюки и саваны. Башня, разворачиваясь на ходу, с завораживающей стремительностью метнулась вправо. Красный крест в белом щите блеснул, казалось, на расстоянии вытянутой руки. Пушка выплюнула невидимый заряд энергии, об этом можно было судить только по неприметной вспышке вокруг стабилизирующего кольца на дульном срезе. Куда танк стрелял, я не увидел. В этот самый момент мы резко приняли в сторону, чтобы не влететь прямо в исполинский костер, в который на глазах превратилась корма танка. Как раз вовремя. Турбоплатформа кровернов высадила в танк, кажется, 10-кратную норму своего разового бортового залпа. Под перепуганное пищание тепловых датчиков мы заскочили в ремонтный цех через пролом, проделанный танком. Милитумы на предельной скорости загнали нас под прикрытие массивного испытательного стенда, на котором был распят горный робот-проходчик, гибрид крота, ужа и ежа. Стена белого пламени прошла сквозь стену ремонтного цеха, как сквозь лист бумаги, и прокатилась по всему помещению, надорвавшись только в 2 местах вокруг испытательного стенда. Завихряясь в этих точках разрыва, несколько язычков пламени, каждой длиной с анаконду, станцевали вокруг нас пляску маленьких адских лебедей. Пронесло. Мы уже поняли, что главное – нигде не задерживаться дольше одного вздоха. Вдоль северной стены цеха мы уже пробежались, когда были снаружи. Ее больше не было. С восточной стеной нам тоже было по пути. Более того, славно было бы пройти вдоль нее внутри цеха, но оказалось, что цех кишмя кишит термитами. Чен выдал гадам 3 гранаты, я прикрыл нас экранирующим облаком, и мы пулей вылетели под открытое небо. К моему изрядному удивлению, горящий танк все еще был жив. Правда, гордую эмблему батальона с его башни как корова языком слезала, да и сама башня была больше похожа на подтопленную плазмометом сахарную голову. Башню, конечно же, заклинило, как и приводы вертикальной наводки пушки, но упертые, как бараны танкисты, загнали нос своей машины на вал, задрали таким образом свою пушку в небеса и, подрабатывая остатками гравитационной тяги, совместили с чем надо перекрестье, так сказать, своего прицела. Хотя какой там прицел? Какое перекрестье? Сверкнуло стабилизаторное кольцо пушки, наушники затопило оглушительным треском, выброс энергии был за пределами критического максимума. Далекая турбоплатформа, которую я в первое мгновение принял за черную мушку в собственном глазу, расползлась по небу кудрявым розоватым облачком. «Виват, крестоносцы!» Конечно, кроверны не преминули ответить. Мы улепетывали прочь из этого пекла в еще худшее пекло, и потому не увидели, как именно сгинул этот 150-тонный огарок воинской доблести. Но то, что его прикончили, — гарантия. Обломки, которые обогнали нас на первой космической скорости, принадлежали танковой пушке и ничему иному.